Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. В эфире проект «Эра». У микрофона Ульяна Максименко, режиссер эфира Александр Власик. На связи со мной Елена Ведута, доктор экономических наук и экономист-кибернетик. Здравствуйте, Елена Николаевна.
Здравствуй, Ульяна.
Сегодня мы поговорим о кибернетической экономике и кибернетическом социализме. Елена Николаевна, скажите, почему кибернетический социализм – это очень актуальный вопрос, и почему за этим будущее?
Ну, начнем прежде всего, что такое социализм. Тоже ведь возникают вопросы, и все мыслят по-разному, понимают его по-разному. Но прежде всего, социализм – это сознательно, то есть с умом, сознаниями, организованная система управления экономикой, направленная на улучшение жизни людей, и в которой реализуется принцип социальной справедливости. То есть, с одной стороны, мы производим тот продукт, который нужен людям для улучшения жизни, а с другой стороны, когда мы распределяем доходы между людьми, участниками экономики, мы стремимся к справедливому распределению доходов. И, то есть получается, социализм, с одной стороны, это знание, как организовать управление экономикой, чтобы она двинулась в желаемом направлении и при этом с максимально возможными темпами, то есть эффективно двинулась. А с другой стороны, это вопрос социального справедливого распределения производимых доходов. Вот так вот я бы сказала. То есть обычно люди воспринимают социализм как реализацию принципа справедливости. Никогда он не будет реализован в условиях, когда мир идет в глубокий экономический кризис. А мы говорим, что самая главная задача, самая сложная, как организовать общественное производство, чтобы оно развивалось в сторону улучшения жизни людей. И, естественно, второй вопрос стоит о справедливости распределения произведенных доходов в обществе. Вот я так рассматриваю социализм. На первое место ставлю задачи управления.
Хорошо. Как раз социализм – это задача управления, и кибернетика, насколько я знаю, тоже решает этот вопрос, как управлять экономикой, а не являться пассивным началом в этой самой экономической стихийности. Поэтому как именно кибернетика поможет нам достичь вот этого вот всеобщей справедливости?
Ну, значит, мы начнем с того, что вообще-то кибернетика, надо понимать, это тире наука управления. И если мы говорим о том, что мы хотим сознаниями, сознательно управлять развитием экономики, мы не можем обойтись без кибернетического подхода к управлению экономикой. Что представляет собой наука кибернетика? Что она изучает? Она изучает, в принципе, информационный аспект, информационные процессы в сложных системах управления. Ну, допустим, если мы будем организовывать работу парикмахерской, то, естественно, нам там кибернетика не нужна, потому что это достаточно простая задача. Но чем сложнее объект, вот особенно такой объект, как экономика страны в целом, то надеяться на то, что мы можем вручную решить сложнейшие проблемы, как заставить экономику двинуться в нужном для нас направлении, это вообще невозможно. Поэтому мы сегодня и видим, как нравится всем или не нравится, но медленно и упорно все страны, мировая экономика погружается в глобальный кризис, из которого выход традиционными ручными инструментами, как поднимем процентную ставку, сказала Набиуллина, запустим инфляцию, сказали те, кто хотят наводнить производство деньгами, но сделаем какие-то реформы по оптимизации здравоохранения, запустим еще некие новые финансовые инструменты и т.д. и т.п. Никакого отношения все это не имеет к управлению развитием экономики. Потому что в экономике, прежде всего, имеют место производители, которые должны согласованно работать во благо людей. А для того, чтобы организовать вот эти производственные связи между ними, нужно понимать, что нам, с одной стороны, мы хотим от экономики получить такой-то конечный продукт, нужный для удовлетворения наших потребностей. А с другой стороны, выстроить под производство этого конечного продукта соответствующие производственные взаимосвязи, то есть цепочки. Вот именно таким планированием экономики занимался Советский Союз. Именно этим объясняется его победа во Второй мировой войне и то, что мы стали страной биполярного мира. Но дальше у нас в 50-х годах начались сложности вручную быстро просчитать вот эти нужные производственные цепочки невозможно. И поэтому, естественно, наш план превращался вместо того, чтобы он был гибким, быстро реагирующим на все изменения в конечном спросе государства, наших граждан, экспортеров. Мы очень плохо реагировали, так же, как и на новые технологии, которые должны были мы внедрять в процесс производства. Потому что наш план, составляемый вручную, не мог дать нужную степень точности расчетов. Но отсюда и он и стал таким топорным, как мы говорили, плохим планом. А на самом-то деле мы его как бы рассчитывали с высокой степенью недостоверности, потому что мы успевали проходить малое количество согласований, что хочет ВЕР и что могут предприятия, а требовалось очень много сделать таких шагов согласования, которые мы должны были передать вычислительной машине. Вот в этом смысле кибернетика, как наука, она выдвигает такие принципы управления. Системность к управлению, то есть не может быть такое, что Министерство финансов тянет в одну сторону, а Министерство промышленности в другую. Все строго их деятельность скоординированы. Это системность. Второй принцип – конкретность управления. То есть надо понимать, что если у нас конкретный объект управления экономика, то ты должен быть прежде всего экономистом и понимать, по каким законам живет и дышит экономика. Если ты не знаешь экономики, какой бы ты ни был блестящий айтишник, математик или технарь, или просто болтун, либерал, экономист, ты никогда не сможешь сконструировать ту систему математических алгоритмов, которая описывает вот это движение экономики. Потому что ты, первое, должен знать объективные законы, и, во-вторых, представить их в виде математических алгоритмов, описывающих это движение. Поэтому вот смотрите, получается принципы, как мы сказали, первое, системность, строго системный подход, второе, конкретность объектов, третье, перевод движения экономики на язык математических алгоритмов, обязательно с прямой и обратной связью, потому что кибернетика требует для того, чтобы мы действительно двинулись в желаемом направлении, мы не можем только ограничиваться прямым управляющим воздействием. Мы должны учесть обратную реакцию тех же производителей, насколько они способны выполнить наши желания. И вот далее мы обязательно корректируем наши управляющие воздействия в зависимости от возможностей производителей. То есть для того, чтобы действительно пришли к сбалансированному решению, мы не можем принимать его сами по себе. Мы должны учесть обратную связь. И вот эта обратная связь, она вносит корректировку в управляющие прямые воздействия. Потом опять идет обратная связь. И тут требуется такое описание математических алгоритмов, что этот процесс сходится. Не расходится, и мы не можем найти решение, баланс, а обязательно сходится. И в каком случае он будет сходиться? Только в том случае, если ты прекрасно владеешь объективными законами развития экономики, то есть ты понимаешь, как они действуют, и ты описываешь эту процедуру корректировки в соответствии с знанием закона. И второе, то, что пытались сделать наши предшественники, прежде всего Крыжановский, это его инженерная школа, как инженер, он шел как раз вот, сама жизнь заставляла его практически реализовывать алгоритмы без математики, но практически, концептуально они реализовывали алгоритмы, которые обязательно сходились к определенному результату. Там не могло быть расхождения. То есть, как люди практики, они всегда находили способы корректировки заданий сверху с учетом возможностей снизу, чтобы процесс сошелся. А когда берутся математики за такой процесс описания в виде математических алгоритмов, не зная экономику, они никогда не найдут при всех их знаниях разных вычислительных методов, каким же образом обеспечить сходимость вот этих процедур. Прямая связь и обратная связь, они во взаимодействии с корректировками, чтобы прийти к балансу, некому решению. То есть тут требуется знание как экономики, так и практический опыт планирования, который был в нашей стране. Ну и затем уже самое последнее, самая легкая передача вот этих математических алгоритмов уже программистам, айтишникам, которые запишут их на языке машины, и уже сеть вычислительных центров моментально быстро будет считать план, который будет нацелен на выполнение тех заказов конечных потребителей, которые диктуют государство, наши граждане и экспортеры. И с учетом тех ограничений, которые вводит, допустим, бюджет государства, сказал, на оборону столько-то, на здравоохранение столько-то, фонд рабочего времени с учетом праздников на год у нас такой-то, средняя зарплата одного часа такая-то. Вот все вот эти параметры, они идут к нам сверху, а план с учетом вот этих ограничений, с учетом вот этих параметров начинается считать баланс, полный плановый баланс, исходя из того, что закажут эксперты обороны, здравоохранения, что скажет потребительский рынок, у него реакция идет через цены равновесия, где повыше цена, мы понимаем, там надо дать инвестиции, увеличить предложение, где пониже цена, уменьшить. Но вот эта вся система, вот все, что вы слышали про экономику, она вся описывается в виде системы математических алгоритмов. Это как, знаете, вот она фактически имитирует движение живого организма, живого общественного производства. А кибернетика всегда рассматривает свои сложные объекты управления как живой организм, который живет и движется, развивается благодаря взаимодействию прямой и обратной связи. Они дают вот это движение вперед. А информация о жизни поступает, ну, практически как бы в режиме онлайн, но если учитывать такой высокий макроуровень, там мы говорим, работает принцип скользящего планирования, потому что не могут все абсолютно влияния тут снизу тут же оказывать на макроуровень. Поэтому там требуется всегда какой-то период времени, и, как правило, берут год, учитывая особенность сельского хозяйства, и рассчитывают такой план на год. Но в течение полугодия возможны изменения, которые заставят пересчитать этот план. То есть мы ведь фактически получается, что мы управляем развитием экономики, у нас есть машина, которая идет в желаемом направлении. По ходу событий нам идет информация, что, ребят, появились новые у нас потребности или появились новые технологии. Соответственно, машина впитывает эту информацию, перерабатывает, и чтобы дать опять максимальную скорость движения в желаемом направлении, она траекторию плана немножко корректируют, чтобы все-таки двигаться туда, куда хотят люди, с высокой скоростью, с определенными требованиями комфорта, безопасности этой машины, то есть требования по экологии, требования по там, чрезвычайным ситуациям, то есть все мы здесь учитываем. Я так Нет. То есть принципы кибернетики, вот очень важно, кибернетический подход к управлению понимать, это обязательно системный подход. То есть любой показатель, вот выпуск затраты, он имеет свою характеристику с учетом времени и пространства. То есть это обучение, это как бы философия очень строгая. Вот. Это очень интересно на самом-то деле, чтобы не допустить повторного счета. То есть кибернетика – это системный подход, все звенья работают на рост качества жизни. Второе – это, естественно, конкретность объекта. Вот тут все математики и технари сразу обижаются. Не знаешь экономики, ну чего вы лезете ее моделировать? Не нужно, это не будет работать. Третье – математизация. И четвертое – автоматизация. Перевод на программирование и запуск системы вот этих компьютеров, которые помогают нам рассчитать траекторию. А мы управляем, мы можем сказать: ага, хорошо. Ну, мы можем изменить задание по конечному продукту. Мы можем изменить, допустим, пропорции внутри бюджета между различными нашими обороной, здравоохранением. То есть у нас есть возможность всяких просчетов, вариантов, сценарных расчетов плана, но при этом машина быстро нам просчитает тот самый план в высокой степени точности, то есть траекторию движения экономики в нашем направлении, в котором мы заказали. И выбор остается за нами. Исходя из этих вариантов, мы видим, вот это для нас наиболее лучший, поэтому мы распределяем соответствующим образом инвестиции между производителями и выстраиваем вот эти производственные цепочки. То есть у нас распределение инвестиций идет не по принципу, по интересам, то, что делается везде во всем мире, а как результат расчетов плана, сбалансированного плана движения вперед.
А какую роль здесь играет вопрос собственности? Многие думают, что вот социализм, кибернетика, это все это обязательным условием для достижения этого национализировать всю собственность.
Ульяночка, очень хороший, правильный вопрос, и я могу объяснить, почему. Конечно, как у нас было в Советском Союзе, у нас было как? Собственность была общественная, формально общественная. Другое дело, что номенклатура часто ее использовала в своих интересах. Это не мешает делать, как говорят, государственный капитализм или еще что-то, неважно. Вопрос именно в механизме управления собственностью. Конечно, я бы хотела сказать, как и все сегодня говорят, здорово все национализировать. Действительно, когда идет национализация собственности, все в руках государства, ну, кроме, конечно, там малый бизнес, это государство и не должно туда лезть, он должен существовать и очень долго еще должен существовать в этом мире. А вот именно монополисты, которые диктуют, ведут себя безобразно, действуют во имя своих интересов, фактически они мешают нормальному и ценообразованию, потому что если я монополист, я могу изменить предложение продукта на рынке и нахально, извините меня, поднять цену. Тут нет свободной конкуренции. И поэтому хотелось бы их взять в руки, и государство должно координировать их деятельность, не обращая на них внимания. А для этого сразу выходит требование, давайте-ка мы их национализируем. Но вот тут я, знаете, к чему прихожу, чем дальше, тем больше. Сегодня в мире, в принципе, стоит сложная проблема, как нам всем выйти из этого кризиса не военным путем, в котором сегодня никто не знает, кто будет победителем. Это в конечном итоге мы просто уничтожим жизнь на Земле. А выйти мирным путем. И вот я вот так слушаю внимательно различных политологов, и я согласна с теми, кто считает, что приход Трампа как раз будет знаменовать полностью отказ от либеральной стратегии. То есть вот так вот, как это было, что хаос и турбулентность всего и вся, уже не должно быть. И у них недаром во многих статьях у тех же американцев они пишут о необходимости выстраивания производственных цепочек. Они об этом пишут, но у них нет практического опыта, они не знают, как это делать. То есть они даже и заявляют, что будущее принадлежит не либеральным экспертам, а именно, ну, по их мнению, айтишникам, математикам, кибернетикам, то есть те, кто смогут выстраивать эти цепочки. Но вот я сказала, без знаний экономики все равно у них ничего не получится, и без того опыта планирования, который был у нас. Но, тем не менее, задачу такую они ставят. И таким образом, если... Сейчас, извини, это кошка моя... Нахал, пришла, стучит в дверь. Да, и поэтому тут возникает вопрос. Значит, если мы говорим, что должны первым делом национализировать, это сразу мы, к сожалению, отвергаем человечество, поскольку везде крупные корпорации сегодня рулят, от единственного правильного решения организации кибернетического управления экономикой, кибернетического социализма, как ты правильно говоришь. Поэтому я уже долго думала над этим. И вот и прихожу к выводу, знаешь, к какому? В любом случае государство должно составлять план развития экономики, кибернетически, не обращая внимания на собственность. Вот, допустим, у нас, неважно, кто ты, собственник, не собственник, мы составляем единый план развития экономики. А дальше что возникает? Одна корпорация имела свой инвестиционный план, и, допустим, он у нее был более заниженный, чем показали наши расчеты, что должна на самом-то деле сделать больше инвестиций. А другая корпорация, наоборот, у нее был завышенный план инвестиционный свой, а наши расчеты показывают, что нам не нужно, чтобы она столько инвестиций внедряла, нам для баланса требуется наоборот. У одной надо повысить, дать, чтобы у него было больше инвестиций, а вот, извините, понизить для в целом дисбалансированного пропорционального развития экономики. В этом случае, куда мы пойдем, кому на помощь? А мир, он разработал такой инструмент, как фондовый рынок. Но где-то такой еще дополняющий наш план, как ни странно. Почему? Мы в этом случае говорим, значит, инвестиции, сбережения вот этой корпорации, которая слишком много хотела инвестиций, часть мы у нее забираем и передаем той, у которой не хватает. Она довольна, у которой не хватает. А та, у которой забираем, естественно, недовольна. Но в этом случае что мы должны сделать? Мы должны выдать акции той компании, которой мы даем эти инвестиции, забрали сбережения у корпорации, передали другой. Мы должны акции передать той, у которой мы забрали. И она будет получать уже доход не от реализации инвестиций в реальном секторе экономики, куда и запрещено, а от того, что та прибыль, которую получит корпорация, которую мы добавили, вот этих инвестиций, ей придется делиться, передавать вот эту прибыль, часть по курсу ценных бумаг той корпорации, у которой мы забрали. То есть тут можно включить вот эти рынок, тот же самый акций, да, ну, для того, чтобы компенсировать то, что мы у тебя забрали инвестиции. Ты будешь получать свой доход уже по акциям этой компании, которую мы передали. То есть, в принципе, очень много наработано того, что можно использовать для того, чтобы вот это распределение общего роста доходов, поскольку у нас будет наращиваться производство выпуска нужного продукта, и доход будет у всех расти. И чтобы его справедливо распределить между корпорациями, мы можем пойти по такой дорогой. Но при этом самое главное, что в реальном секторе экономики будет именно такое распределение инвестиций по отраслям, по всем вот этим корпорациям, которое нужно с точки зрения государства для его движения вперед. Потому что если оставлять как хаос, что корпорации сами по себе, то они и дальше будут не сбалансированы, углубляться дальше в кризис. При этом доходы у многих из них, у одних растут, у других падают, а в целом будут проигрывать население, потому что случайно при стихийном, вот таком, стихийных решениях корпораций никогда экономика не сможет выйти на траекторию движения вперед к улучшению жизни людей. Здесь требуется строгий расчет плана. То есть получается очень интересный такой возможный вывод, что социализм как бы упирается не так в проблему собственности, как в проблему механизма управления экономикой. Но об этом еще и Ленин говорил, что мы, партия большевиков, Россию убедили, мы Россию
Россию
победили.
победили,
Главная задача России
да,
управлять.
управлять.
То есть главная задача – это внедрение кибернетического подхода в управлении экономикой. То есть наука экономическая кибернетика, которая отличается абсолютно от технической кибернетики, от биологической, она выходит как, должна выйти в этом мире как царица на первое место. Она спасет мир. Вот.
Да, это все очень хорошо звучит, а вот если я вот сейчас пока слушала, пыталась это все представить и представить этот момент, когда я уже живу в такой кибернетической модели управления экономикой, я как обычный человек, это как? Куда мне, в какую систему я зайду, чтобы увидеть, что мне сделать или получить обратную связь, если я хочу там, допустим, открыть кафешку какую-нибудь на соседней улице? Это вообще как будет
А
происходить?
если
Вписываюсь ли я в
я
план?
Да-да, я тебе скажу, что все, что касается малого бизнеса, это будет происходить очень легко. Как вот сегодня это происходит не так уж и легко. Тем более,
Да.
все стремятся его поглотить, захватить. Вот почему, допустим, в тех же странах Запада там много законов, которые оберегают малый бизнес, воспринимая его как источник энергии. И я просто это знаю не понаслышке, вплоть до того, что даже стараются сделать, если женщина будет рожать, она входит ну, в какую-то сферу малого бизнеса, они организуют сообщество, вот, допустим, объединяют всех тех учителей вождению, безопасному вождению на автомобиле. Каждый же сам по себе работает, учит будущих водителей. Они их объединяют в одну кооперацию, кооператив. Им читают лекции, как правильно вести самостоятельно бухучет. Если возникают требования какие-то, человек не понимает, он всегда знает, куда обратиться, он придет, ему помогут, все выправят. И они же скидываются в общий какой-то фонд, который поддерживает, допустим, женщина пошла в декрет, этот фонд будет поддерживать ее в течение, там, допустим, 3 лет. То есть такая система, я считаю, обязана быть и у нас, поддержки малого бизнеса, чтобы не было никаких препятствий. Но почему, допустим, ты когда решишь что-то организовывать, у тебя есть деньги, ты можешь купить необходимые для тебя различные там средства для организации этого бизнеса, понимая, что в целом экономика двигается вперед к улучшению жизни людей, ты можешь спокойно рассчитывать на то, что спрос на твою продукцию, которую ты решила, вот ты чувствуешь, ты понимаешь, что он растет, там, ну, допустим, парикмахерская та же самая. Ты понимаешь, что если у тебя классные там парикмахеры, замечательные косметологи, люди, поскольку они богатеют, спрос у них на этот вид услуг будет расти, ты можешь спокойно открывать свое дело, рассчитывая на то, что завтра оно будет у тебя более крупным. Ну, конечно, монополистом оно не станет, ни в коем случае. Просто ты будешь так вот конкурировать с другими, учиться друг у друга, таких, как ты, парикмахерских будет много, и конкурируя, качество ваших услуг просто будет повышаться. Вот. Поэтому малому бизнесу, наоборот, создаются условия, когда страна развивается, самые хорошие условия для процветания. Наоборот, если страна, у нее ситуация ухудшается, то, соответственно, она будет, к сожалению, поглощать малый бизнес, что это не есть правильно вообще. Но в условиях кризисной экономики, как правило, банкротится малый бизнес. Ему очень трудно выдержать то, что инфляция, цены начинают расти, он не может покрыть свои издержки, он не успевает. Крупный капитал, он может в условиях гиперинфляции покрывать свои издержки. Малый – нет, он разоряется. То есть вот поэтому я очень опасно смотрю на увлеченность так называемой теории предложения, которые иногда сейчас звучат, как бы открывают заново теорию гиперинфляции. И мне вот это очень не нравится, потому что запуская, с одной стороны, гиперинфляцию, сколько вам нужно денег, берите. Это еще делал Рейган, пытаясь развивать ВПК. Вот, денег мы нарисуем. С другой стороны, ставку процентную, насколько я знаю, Центральный банк в силу, опять-таки, бессистемности, взаимодействия у них нет, собирается повышать. Ну и что остается предприятием? Банкротится. Даже вплоть до того, вот я недавно слышала, может быть, это, дай бог, неправда, но я боюсь, что то, что я слышала, источник не врет, что вообще будет запрещено предприятиям даже как-то развиваться. Потому что будет процентная ставка высокая. Значит, они будут банкротиться, их будут поглощать крупный бизнес. Ну и мы, как люди, будем банкроты. Потому что гиперинфляция не увеличит наш реальный спрос, а наоборот, она его уменьшит. То есть такая вот получается спираль глубоко вниз. Вот это большая опасность. Мы сегодня, к сожалению, стоим перед таким выбором уйти от либеральной стратегии, ну, которую мы называли фактически финансовая стабилизация, перейти к гиперинфляции. Это очень опасный переход. Как правило, для такого перехода используется патриотическая карта. Вот. Но очень хочется верить в то, что мы поймем, что вот тот, как я рассчитываю, будет дан жизнью сверху, Богом, период такого законсервированного где-то состояния борьбы, продолжающейся борьбы между Западом и нами. Это будет какой-то период замораживания на некоторый срок. Он дается для того, чтобы мы все-таки вышли на новую модель, передовую, самую передовую, кибернетическую модель управления экономикой, и тем самым выиграли вот, фактически вот в этом противостоянии геополитических различных противников. Это нам шанс дается. Если мы этого не сделаем, значит, мы проиграем, мы исчезнем. Но какой-то мирный период все-таки будет именно для того, чтобы прощупать возможности в налаживании новой экономической модели. Кстати, новая модель тут же вызовет интересы в США, и, естественно, и в Китае. И мир спокойно начнет выходить из глобального кризиса без потрясений.
А насколько болезненным вот будет для каждого отдельного человека вот этот переход в новую экономическую модель, и как он это увидит своими собственными глазами? То есть что-то изменится? Станет ли виден социальный кризис или политический?
Что увидит человек? Во-первых, он увидит, что такого безобразия, когда, допустим, строятся дома, никому не нужные, потому что нет инфраструктуры, потому что бессистемно подошли, не подумали, где рабочие места будут, как будут организованы школы для детей, транспорт, чтобы двигаться к рабочим местам. Такого безобразия уже не будет. Сейчас как-то всем все равно. Не будет коррупции, потому что в основе коррупции все-таки лежит такая идея, что я тебе дал госзаказ, там вроде бы как ты выиграл в конкурсе, ты мне должен дать отчисление от той суммы, которую тебе выделят. То есть это очень страшная такая схема, которую привыкли жить, и поэтому кого ни копни, куда ни копни, мы везде это увидим. А здесь, извините, такого уже не будет. Здесь будет существовать просто циничный, холодный, абсолютно холодный расчет плана установления вот этих взаимосвязей в экономике, чтобы всем дружно выйти на нужную траекторию развития. И, естественно, все взаимосвязи, кто кому чего поставил, какую продукцию, какие финансы получил для выполнения плана, какие были задействованы трудовые ресурсы и налоги, которые ты платил, в единой таблице межотраслевого баланса все будет видно. То есть это означает, повышается ответственность. Наступает, наконец, время ответственности чиновников за их работу. А в этих условиях, в которых мы сегодня живем, куча отговорок, я того не нашел, этого не нашел. Нет, тут все было рассчитано, все поставки были определены для того, чтобы ты все получил и выполнил заказ. Потому что иногда мы можем, конечно, ругать и пугать уголовной ответственностью, что вы не выполнили госзаказ. Но он не выполнил госзаказ, потому что поставщик нужного материальных ресурсов просто их не поставил, потому что он их не произвел. Либо в условиях рынка он их поставил тому, кто ему больше заплатил. И я вроде бы взял госзаказ, но я не смог его обеспечить необходимыми ресурсами. Вот этого не будет. И в этой связи как бы наказание людей, их станет значительно меньше. Ну, фактически криминальный подход к экономике, он замещается кибернетическим, к другим научным подходам. Вот. Соврать будет невозможно, все доходы становятся прозрачными, ясными. Ну, допустим, если уж, как мы говорим, в случае сохранения собственности корпорации, чтобы они нам тут не хулиганили, не устраивали каких-то там военных действий, но это, понимаете, это политический вопрос. Кстати, в нашей стране мне кажется, иногда все равно придут к национализации, и в этой связи организовать кибернетическую машину управления будет гораздо проще, чем в тех же штатах. Им придется голову ломать, гораздо сложнее то, что я рассказала, включить рынок акций и так далее. А у нас будет вообще тогда просто. И, конечно, поскольку экономика настроена на рост качества жизни, каждый почувствует, что его рубль во времени становится тяжелее, что он покрыт большим количеством товаров и лучшего качества. Это будет чувствовать каждый. Как в свое время при Сталине Новый год объявляли, что вот у нас опять понижаются цены. И все ждали этого объявления, понижения цен. Так будет и у нас. Будет идти действительно рост реальных доходов граждан. Так что это все почувствуют. Но просто надо понимать, что в условиях, когда у нас разбита, по сути, экономика, и когда были объявлены задачи обеспечения технологического суверенитета, импортозамещения, они же так и не выполнены. Не можем мы ничего сделать без кибернетического планирования экономики. К старому планированию мы уже никогда не вернемся, и это невозможно и не нужно, потому что старый план составлялся вручную. При старом планировании отключили, в принципе, связь потребительского рынка с производителями. Отсюда не было реакции на то, что люди хотят. Просто эта партноменклатура приняла такое решение отключить эти цены. И в силу того, что у нас даже не было вот той самой системы математических алгоритмов, позволяющих перенастроить нашу экономику. Все время мы гнали ВПК, ВПК, ВПК. Спасибо, ВПК хорошее мы нагнали. Нам сейчас хорошо, что оно у нас хорошо работало. Но если бы мы смогли уже тогда решить задачу роста качества жизни в нашей стране, автоматизации управления экономикой, то ведь советники Кеннеди так ему и сказали, если Советский Союз решит эту задачу, кибернетическое управление экономикой, мы проиграем в холодной войне. Эта задача, ну, никуда не ушла. Вы знаете, как у двоечника. Вот не хочет он ее решать, убегает он от этой задачи. И оказывается, все время все в более худшей ситуации. То есть ему уже надо либо для выживания, чтобы идти вперед, решить ее, поставить эту задачу, и при этом заявить громко на весь мир, что у нас есть новые принципиально подходы к управлению экономикой. Либо мы так и будем в хвосте от либерализации к гиперинфляции, а потом, не дай бог, ничего хорошего у нас не будет, потому что банкротами станут все, и предприятия, и люди. Вот такая у нас стоит проблема, очень серьезная для выживания страны, и более того, сохранение ее, чего очень хочется, в списке ведущих геополитических игроков.
Почему же это не понимается большинством людей? Потому что вокруг меня есть много молодежи, которые против, наоборот, кибернетики и выступают за рыночные механизмы, хотя минусы рыночного механизма очень сильно видны.
А я не знаю, вот, допустим, все зависит от того, кто у них преподает, что они слышали, что они вообще понимают. Обычно люди, которые имеют мало знаний, они всегда за рынок. Но ты же не признаешься, что ты, извини, дурак, и ты не понимаешь, как экономика функционирует. Поэтому ты закрываешь отсутствие знаний. А чего? Рынок – это здорово, рынок – это справедливо. Кто больше денег имеет, больше купит. Поэтому есть справедливость. А при этом этому дураку объясни, что какой рынок? Свободная конкуренция, это был 19 лет начала. А потом-то рынок весь регулируется, контролируется монополиями, они нас всех ведут куда? К Третьей мировой войне, плюс цифровому вот этому фашизму. Ну, о чем мы говорим? Есть, они же, ну, понимаете, вот это люди, у которых знания нет. А потом они еще могут сказать, мне еще нравится, они еще говорят, рынок за всех все решит, будет счастье. Ведь вот такие счастливые люди в Бангладеш, это о чем говорит? Что эти люди, которые ни черта не понимают в экономике, меняют из себя экспертами, с одной звериной в голове, они уже нам готовят стране путь к Бангладешу. Если раньше нас когда-то говорили, посмотрите на Запад, мы будем как на Западе жить, мы внедрим рынок, а теперь нам говорят, да посмотрите, Бангладеш худо-бедно, но он же ползет. Он же что-то как-то двигается вперед, а то, что там люди с голоду умирают, то, что у них там нет лекарств, ничего. Ну и что? Ну зато они счастливы. Это же так цинично переводить
Цинично.
экономические проблемы на язык психологии. Вообще экономисту неприлично оперировать категориями психологии. У психологии свой предмет, у нас свой предмет. Ты спрашиваешь, как организовать экономику, чтобы уровень жизни в стране повышался. Но если ты не знаешь как, чего ты открываешь свой глупый рот? А для того, что хочу быть экспертом, я вижу, инженер в стране, который готов пахать, в будущее страны создавать, а он сколько денег получает? Да мало получает. А болтун, либерал, который трепется языком, много. Так лучше я стану болтуном, либералом и буду говорить Ульяне, а я с тобой не согласен. Вот я такой вот дурак, вот не согласен. Что, вот задать вопрос, а что делать, чтобы жизнь людей улучшалась? Да меня он ответит, не интересуют люди. Меня я лично интересую, чтобы мне много платили, а они будут живут как Бангладеш. Так нам ты не нужен, дурак. Ты вообще будешь никому скоро не нужен, болтун. Умный человек, он идет учиться, получает знания, понимает, что в этом мире кибернетика становится владычицей, недаром на нее обращают внимание, открываются огромные сайты, киберкомат, школа в Швеции пошла развиваться кибернетическая, общий состав Ортебира в Великобритании приглашает самых серьезных конструктивно мыслящих людей. А ты только свое, как попка-дурачок, рынок и счастье, и продолжаешь долдонить. О чем? Вот эти люди абсолютно стране не нужны. Они вообще не нужны. Пусть либо уезжают, либо, извините меня, переучиваются, либо вообще голодайте и оставайтесь без куска хлеба. Инженеру надо платить, а не этим болтунам. Так что
Да,
я
согласна.
уверена, что те, кто с тобой говорят, имеют очень низкий уровень образования и в силу боязни потерять вот этот нагло выхватываемый ими кусок с общего пирога, они будут долдонить, они тебя не будут слушать. Там же их личный интерес. Там вот некоторые говорят, главное смыслы жизни. Нет, смыслы мы можем сколько угодно говорить о красивых смыслах, о романтике, о любви. Везде идет личный интерес. Либо у тебя ответственный интерес за свой народ, ты хочешь жить в своей стране, гордишься своим народом, ты и будешь волноваться, как же сделать так, чтобы наш народ имел будущее. А если я думаю только о себе, я дурачок, причем там, на Западе, я дурачок не нужен, я буду здесь сидеть и гадить, болтать своим языком. Ну, не знаю, я бы, конечно, бы какие-то бы строгие меры предпринимала по отношению к этим дурачкам, которые не способны ничего предложить конструктивного, но хотят много схватить. Ну, что это такое?
Да, спасибо вам, Елена Николаевна. Мне очень было приятно с вами спасибо. Общаться в эфире. И я очень жду следующей нашей встречи. Дорогие зрители и слушатели, ждите через неделю нас снова. Спасибо.